Kolega Czernowa o tym.
Здравствуйте, это снова Денис, Азат.
Здравствуйте.
И наш новый гость.
Здравствуйте.
Да, вот догадайтесь по голосу, кто у нас сегодня в подкасте «Мой рок-н-ролл». Не поверите, Алексей Кульбацкий, лидер группы «Сон Лемура». Очень неожиданно. Привет, Леш.
Привет.
Как вообще так вышло, что мы встретились вдруг? Есть у тебя этому объяснение какое-то?
Вообще не понимаю. Шел-шел по улице, очнулся гипс.
На самом деле, ни для кого не секрет, с Алексеем Кульбацким сводят родственные связи различные через ник рок-н-ролла. Вот Азат, может быть, что-то скажет.
Да, постоянно помогает.
Да, человек, который не только исполняет свои песни, человек всемогущий, человек, который может не только быть и на сцене, может быть, и по ту сторону сцены, обеспечить всем необходимым людей, кто неимущий в наше время, у кого нет возможностей. Алексей тот человек, который способен решить почти любые вопросы. То есть человек-профессионал, одним словом. И сегодняшний выпуск, сегодняшняя запись у нас проходит, не поверите, в студии Алексея Кульбацкого.
В которой мы случайно все встретились.
Случайно все встретились, вдруг. Да, студия называется «Аутгард». Вот, кстати, по поводу названия хотелось бы спросить, сколько лет уже этому названию, и планируешь ли ты его менять в каком-то обозримом будущем?
Менять смысла нет, хотя оно, конечно, ничего не обозначает, но поскольку ему уже 20 лет, то можно уже и не менять, а вместе с ним уйти когда-нибудь в небытие.
Да, потому что мы сейчас прокламируем, скажем, что вот есть студия «Аутгард», а бац, тебе придет идея что-то изменить. Ну, раз ты 20 лет не меняешь, значит...
Не, у нас есть еще видеоотделение, оно называется «ТВ-пати», и там есть неприличный слоган, если можно его сказать.
Да-да, конечно.
Сказать «ТВ-пати всех пи***тей». Вот наша видеостудия называется.
Да. Как так получилось, что ты стал владельцем собственной студии? Хотя бы вкратце?
Совершенно... Иначе и быть не могло, потому что чем бы я еще занимался?
Все уходит в детство,
конечно. Да, в детство, в школу. Я был в школе руководитель школьной самодеятельности, как меня однажды назвали завучи. Хотя не было такой должности.
Будучи школьником?
Ну, будучи школьником, да, я там что-то тоже пытался из местной аппаратуры. Неплохой, кстати, очень хороший. У нас была чешская аппаратура. Со своими друзьями, конечно же, но почему-то меня вдруг в какой-то момент посчитали руководителем, хотя это не так. Мы были совершенно все одинаковые. Вот я со школы начал заниматься звукоизвлечением, звукозаписью и прочим.
Занимаешься по сей день, и никаких мыслей придать профессию не было?
Ой, я больше не представляю, чем бы я мог заниматься, но могу... Дома строить деревянные, разве что.
Ну, говорят, что люди должны хотя бы минимум 10 тысяч часов потратить на какое-то дело, чтобы достичь профессионализма соответствующего.
Ну, я сказать? Его так и не достиг.
Не достиг.
Но поскольку больше все равно ничем не занимаюсь, поэтому вот как есть, так и занимаюсь.
А 10 тысяч часов прошло?
Да я достаточно ленивый, даже чтобы это высчитать. 10 тысяч часов. Ну, скорее всего, наверное, где-то приближается.
В строительстве домов-то точно прошло, наверное.
Ну, да, я то тем, то этим занимаюсь, поэтому.
Насколько сейчас процветает звукорежиссерская стезя, и как много людей, которые являются экспертами в этой области, непосредственно в России? Вот ты встречаешь людей наверняка?
О, я очень много встречаю. У нас лучшие, ну, если меня не брать в расчет, то у нас лучшие звукорежиссеры в мире.
С чем это связано, как думаешь?
Увлеченные люди, прям я когда вижу таких людей, они, ну, молодцы.
Слышал, что сейчас есть пульты с автомиксами. Что ты об этом думаешь?
Не знаю, у меня старинное же оборудование, я же этим занимаюсь со школы, у меня оборудование оттуда же.
Слышал, что звукорежиссер не нужен. Кнопку нажал, бах, и картинка.
Да, я бывает хожу, так сказать, фрилансером тоже где-то по звукорежиссере что-то, и бывает такой пульт увидишь, где действительно ничего не нужно. Пресет нажал, и все, работает.
Сейчас 23-й год. По твоему мнению, насколько существенно изменился этот сегмент оборудования, да, музыкального? Понятно, что мы пока здесь проигрываем и ничего особо не представляем, хотя можем упомянуть завод «Октава», да, который производит классные микрофоны. Что ты скажешь на это?
Можем, да, конечно.
Частные компании производят. Вот Фокин, например, выпускает свои датчики очень хорошие. Я на бас-гитару себе поставил, отлично бас-гитара зазвучала.
У меня есть друг, вот Сергей, например, звукорежиссер, который рекламирует эту вот «Октаву», я постоянно его вижу. А может быть, даже и не «Октаву», а еще какой-то тульский завод, я уж не помню.
Ну, Калашников.
Ижевский.
А, Ижевский, точно. Не близок к оружию, поэтому.
Я тоже далек.
А тульские там оружие, двухстволки, по-моему, там они, да? Нет, двухстволки тоже в Ижевске.
Тульский самовар.
А, самовар, да.
Самовар «Октава».
Я просто совсем недавно рассматривал соответствующие магазины с оборудованием и увидел, что «Октава» производит микрофоны не только какого-то низкого там бюджетного уровня, но и довольно-таки серьезные модели стоимостью вот на текущий момент записи подкаста по 250 тысяч рублей некоторые стоят, некоторые по 300.
Очень может быть, что они тоже решили заняться маркетингом.
А может, они там золото и платину используют,
скорее всего.
Ну, а как же, естественно, микрофоны все используют золото, как минимум, на напыление, на мембрану. Конденсаторные микрофоны.
Это можно набрать много микрофонов и потом оттуда добывать золото.
Совершенно можно. Хуже того, что если человек выпивший разговаривает в микрофон, то эта мембрана облезает, и микрофон перестает работать.
Ого.
Да.
Интересно.
Это частая ситуация. У меня такая была. Но это даже не я говорил. Мне он уже такой достался. Микрофон, который очень быстро облез.
Пьяных рокеров к записи не допускать?
87-й Нойман был, как сейчас помню. Ну, причем он таких был годов еще там восточной Германии. Ну, там, соответственно, западной. Там на нем была такая там, ФРГ написана. Я не знаю, сейчас ли пишет ФРГ или нет, или уже пишет Джомани просто.
Оригинальный был, да?
Оригинальный, старинный микрофон, и он очень быстро облез. И даже я его носил к мастеру, он переставил другой стороной эту мембрану. Он какое-то время еще поработал и тоже перестал.
Это из-за того, что пьяные рокеры пили?
Да, он сразу и сказал, что просто люди, выпившие, поют микрофон.
Гонять их надо
и от золото микрофонов. Облазит.
Да.
Вопрос антисанитарии очень интересен, потому что многие берут один и тот же микрофон, некоторые просто в буквальном смысле облизывают его, да, потом идет следующий солист, тоже его облизывает.
Блин, для меня это больная тема. Я когда, блин, смотрю, непонятно, что с утра во рту было у этого вокалиста или вокалистки.
Поскольку у меня репетиционная база была много лет, сейчас-то у меня только друзья репетируют. И
петь после этого вокалиста?
Да, не сталкиваюсь с такой проблемой. А когда был проходной двор, то, конечно, каждый раз после каждой группы были совершенно новые ощущения.
Точно. Я в Швайне работал звукорежиссером. Блин, думаю, ну как вы? Таскайте вокалисты свой микрофон сами. Ну как вы можете петь? Там герпес какой-нибудь в лучшем случае подхватите.
Мне кажется, проблема все-таки не в этом, а вот если еще и нормального заземления нет, то микрофоном можно убиться совершенно спокойно.
А, кстати, был такой случай, погиб один вокалист на пароходе во время дождя, во время грозы, погиб, был такой.
Ужас.
Концерт был в Питере, это начало 2000-х, там был потоп какой-то, вот одну весну был прямо адский потоп, Нева вышла из берегов, и мы играли в клубе, подвальное помещение, и вот эта каемка была из дюраля сделана, уголка сцены. Вот она искрила.
Угу.
Это был атас.
Сплошь и рядом. Я как-то в луже стоял, играл на гитаре. И у меня, мне кажется, просто искры летели во все стороны.
Радиосистема помогает в таком случае. Хорошо. Когда радиосистема
есть.
Да,
это, конечно. Хотя бы дебокс пассивный.
Да? Я про это не знаю. Электричество штука темная, поэтому я вообще ничего в этом не понимаю.
Ну, да, есть шанс, что он отрежет ненужные 220 вольт.
Вот вы сейчас стали говорить про погодные условия, а были же фесты в начале нулевых, где абсолютно никакой крыши не было, и когда дождь начинался, буквально все затекало, да, водой?
Это был атас. Это было в городе...
Это было как в «Ну, погоди», когда волк воткнул.
Да, это было в городе Стиритамаки, на стадионе тоже играли. Не поставили крышу. И только радиосистемы у всех, то, что у нас были, у всех радиосистемы, это помогло. Потому что ливень шел.
Потому что у вас была обеспеченная на тот момент популярная группа. Ну, поэтому у вас были радиосистемы. У большинства-то как бы вообще...
Ну, это вот риск.
Не предполагается.
Да, риск.
Ну, на текущий момент мы преодолели этот рубеж, и, в принципе, сейчас все в достаточной безопасности, да, артисты?
Нет.
Не факт?
Буквально позавчера я столкнулся с тем, что микрофон бил просто там 220 вольт по губам.
Жесть.
Обалдеть.
А, это было не позавчера, это было несколько... Позавчера тоже немножко было, но не сильно, а вот несколько недель назад мы попали, да, в такое помещение, где в одной розетке, видимо, не было совсем заземления, и там просто, ну, отбрасывало от микрофона. Мы ее перетворили в другую розетку, хотя я не верил, что это поможет. Я думал, что, значит, во всем помещении такие розетки. И помогло.
Руками берешь, когда бил, или губами?
Губами прямо от микрофона откидывало.
Вот это надо уметь петь. Вот хип-хоп, скорее всего...
Да, но вот случайно дотронешься, и все. Вот эти микрофоны, они как с поролоновой штучкой, поэтому здесь ничего.
Да.
Леш, можно про тебя сказать, что ты двинут на технологиях и приобретаешь что-то себе в качестве подарка?
Нет,
какие-нибудь электронные штучки, закорючки?
Нет, я пользуюсь всем, чему не меньше 10 лет, а то и больше. Я ретроград абсолютный.
Это связано с надежностью?
У меня катушечный магнитофон 24-канальный стоит.
Это круто.
Такие там могут быть новые технологии.
Это исключительно из-за доверия к брендам, да?
Просто лень переучиваться и разбираться. У меня есть один цифровой пульт, и он, по-моему, самый первый из всех пультов. Это Yamaha 9601.
Моторизированные фейдеры, наверное?
Да. Была такая поломка, что у него, например, ни с того ни с сего громкость могла уехать вверх. И хорошо, мне совершенно бесплатно мой друг Боря Носачев, который чинит эти вещи все для всех, он мне как-то починил его, что стало нормально. А до этого могло просто вышибить ни с того ни с сего голову оторвать от громкости, потому что просто мастер уезжал вверх сам по себе.
Неожиданно, да?
Да, вот просто неожиданно.
В непредсказуемых местах.
Не ожидаешь, и вдруг он поехал.
У тебя два образования. Можешь сказать, какие, пожалуйста?
Ой, одно какой-то авиатор, робототехнические системы летательных аппаратов. Там специальность. А второе – звукорежиссер. Как раз.
Который, в принципе, и положил начало, да, всей твоей жизни,
карьере. Ну, где мы с тобой вместе в одном помещении учились как раз.
Сколько работы и сколько отдыха?
Я вообще по жизни отдыхаю. То есть все, что мне подворачивается сделать, это я воспринимаю как отдых и получаю удовольствие.
Никаких перегрузках космических речи быть и не может.
Ну, когда они есть, только я могу этому порадоваться. Потому что иначе бы я бы совсем расплылся бы.
И какие года у тебя были хлебные, вот интересно, на теме того, что тебе приходилось обеспечивать кого-то технологически, технически?
12-й был очень хороший.
Еще все впереди.
Вот. Не знаю.
Считаю, а что там было интересного в 12-м? Можешь напомнить?
Я целые конференции обеспечивал звуком, видео, светом большие серьезных компаний. Ну и сейчас бы можно, наверное, было бы просто как-то... Может быть, это меня не туда увело. Угу. Кто-то же и сейчас это делает.
Оборудование меняется, с годами оно явно, я не знаю, там становится, может быть, сложнее, может, наоборот, проще. Как ты умудряешься поддерживать, как говорится, актуальность знаний своих? Просто тебе дается это или все-таки
испытываешь? Я думаю, что я постепенно выхожу из темы просто, и все.
А
насколько... Но я об этом не сожалею.
А в каком сегменте, что за оборудование, которое уже начинает вызывать тебе вопрос?
Любое новое оборудование сначала вызывает вопрос, но, с другой стороны, любое оборудование становится более пользовательским. Поэтому в любом новом продукте проще разобраться, чем в тех же там старых. Ну, я вообще на это внимание не обращал. Мне вот удобнее всего там аналоговым пультом пользоваться. Я понимаю, что эту ручку я поверну, это туда пойдет, это сюда. Конечно, в цифровом пульте уже нужно будет этот там Midas так устроен, там Yamaha так устроено. Но ничего сложного в этом тоже нет, просто нужно
привыкнуть.
Да, поменять какое-то...
Практика, на самом деле.
Мировоззрение свое, вот это вот, техническое.
Твой набор оборудования, который ты чаще всего используешь для записи треков, что это? Какой софт?
У меня стоит старинная карта, которая сейчас называется Avid DG003, раньше она называлась Pro Tools DG003, и стоит аналоговый пульт Эленхит. У меня много разных комбо-усилителей для гитар, Галин Крюгеров, Фендеров, вот они все вокруг нас стоят.
Да.
Ну и то я все равно пользуюсь какими-то там двумя любимыми аппаратами.
А софт? Программное обеспечение?
Ну, сейчас Logic, до этого был Pro Tools.
Никогда не подводил Logic, все с ним хорошо.
Ну, Logic достаточно глючная вещь, но как-то решаемо все. Часто он делает не то, что я прошу его сделать, вдруг ни с того ни с сего, или там... Ну, это все просто, опять же, там, практика какая-то.
Пару песен сводил в Logic.
Для сведения вообще отличный, а вот там для записи бывает, что...
Пользовался их плагинами, и все было хорошо.
Да, отличные вещи, в общем. Мне даже больше всего нравится, что это аранжировочная сейчас полноценная программа, потому что ты можешь, не дожидаясь музыкантов, просто все инструменты там прописать, там, начиная с барабанов. А потом уже барабанщика попросить сыграть что-то похожее или совсем другое.
Настигла ли тебя потеря проекта когда-либо? Вот когда ты почти все доделал, но жесткий диск, бац, и посыпался.
100 раз. Я бы сказал, миллионы.
Какие у тебя были переживания на тот момент?
Ты берешь диск, вытаскиваешь и ищешь человека, который поставит те программы, которые восстановят эти данные.
Ну, удавалось восстанавливать.
Ну, когда-то удавалось, когда-то нет.
Клуб «Швайн», там какая-то группа играет на фестивале, который организовал не пойми кто, не пойми какая группа. Вот я звукорежиссер, и вижу, вокалист вытаскивает бастом на середину зала и начинает в него бить, крушить. Ну, во мне, конечно, все это взбунтовалось. И барабанщик прибежал, взмолился, типа, я ему не дам больше крушить барабаны. Вот, ну, они бы вряд ли что оплатили, я так думаю.
Ну, да, человек крушил чужие барабаны, тут, конечно, можно только... Не буду пропагандировать насилие.
Можно вот, помолиться.
Да, я схватил стойку и пошел изничтожать.
Стойка, это возможно, что это... Ну, это да. Если слова не действуют, то как еще?
Стойко.
Но вообще в Шуане там милиция была на втором этаже, можно было просто сразу позвонить, сходить.
Ну, у них же вроде рабочий день там до 8, они вроде закрывали там в 8 уже все. В бальном зале не приходилось работать, где с одной стороны зеркала, с другой окна.
Наверняка.
Вот это ад.
В спортзалах очень часто приходилось, где вообще ничего не слышно.
Да, это ад. Причем просишь играть потише ребят, потому что иначе ничего не слышно.
Нет. Ну, еще конфигурация. Главное, чтобы это не были там квадраты или несколько квадратиков подряд. Тогда тоже все погибло.
Да.
Стоячие волны будут возвращать тебе твои звуки.
Возвращать тебя в реальность.
Да.
А у нас есть кулибины какие-то, которые делают на коленках маленькие портативные устройства? Ты не встречал?
Да, очень много. Даже у меня есть знакомые аудиофилы, которые сами паяют.
Остап вот, например.
Ламповые всякие. Вот Остап стоит, да. Пожалуйста. Но он не занимается вроде сейчас этим.
Я тоже слышал,
что в какой-то момент перешел на ленточные магнитофоны.
Угу.
А потом не знаю, чем он там дальше занимался. Мне вот последнее наше общение было, он мне рассказывал всякие интересные альтернативные исторические какие-то события. А так, конечно, много там.
Компания СМБ вот была такая, не знаю, сейчас есть, нету.
Ну, в общем, да, таких-то умельцев вот, чтобы что-то спаять и сделать. А у меня и друзья, вот там, гитарист Олег Пешко, он там хай-энд себе паяет. И еще у меня там есть один друг, паяет всякие хай-эндовые вещи.
Я помню, в детских поликлиниках люди могли прийти и специально сесть в акустическую комнату, чтобы проверить свой слух. Барышня подавала какие-то сигналы. Ты должен был нажимать кнопку, чтобы подтвердить, что ты этот звук слышишь, чтобы проверить.
Да, я когда-то тоже это проходил. Мне кажется, я не слышу там эти, сколько там, 18. От 18 там какие-то мега-люди слышат. А
нормально. К ультразвуку ближе, там, да?
Да. Нет, к снизу.
А, есть инфразвук, есть ультра.
Да, с инфра, наверное. Ультра не знаю, но, в общем, мне кажется, что другие люди больше, чем я, слышат в любом случае.
Да, с возрастом плюс садится.
А ты громко слушаешь, когда сводишь материал?
Ну, всякое, да, громко тоже приходится, конечно. Но чтобы понять, есть ли перегруз там какой-то, то приходится послушать и так, и так. Скорее даже не когда сводишь, а когда мастеришь. Вот это вот очень важно послушать на всех громкостях.
Ты сам мастеришь, да?
Бывает.
Я вот что-то не лезу в это дело вообще.
Бытует мнение, что надо дать третьим ушам послушать со стороны, и они что-то поправят.
Конечно, чем больше народ послушает, тем лучше. Но я стесняюсь, и поэтому делаю плохо.
Я не стесняюсь, я отдаю.
Как ты к критике относишься, да? То есть, если кто-то тебе скажет, что, Леш, как такое возможно вообще, что ты сделал? Как ты это переживать будешь, вот интересно?
Сложный для меня вопрос, конечно, потому что я сам понимаю, даже если люди скажут, что хорошо, а я-то понимаю, что не очень.
А кому ты доверяешь, вот, например, в этом вопросе, в критике?
Ой, тем, кому доверяю, тебе точно скажут, что плохо. Не буду даже их называть.
Да, вот я, к примеру, всех отсылаю сразу. У меня есть там несколько людей, там не так их много, к мнению которых я прислушиваюсь. Особенно, если человек не имеет отношения к музыке вообще и начинает что-то там умничать, я все сразу, типа, вот, нравится, не нравится, все твои критерии оценки. И не надо мне там говорить, что там я не так сделал с бас-гитарой или, например, мелодия тебе не нравится. У меня такая жесткая достаточно позиция в этом отношении.
Ну и правильно, что тут сказать.
Да. Я же не учу врача лечить.
Мастеринг теперь делают онлайн-сервисы. Теперь люди совершенно...
Делают, но это же все равно все... как-то стоит денег каких-то дополнительных там. И, ну, сколько раз я сталкивался с тем, что в онлайн-сервисе делали хуже, чем мне друзья делали мои. Но не хуже, это, на мой взгляд, же чисто субъективно. Может быть, если там пройтись анализаторами какими-то, то там все гораздо правильнее. А вот, субъективно, вот. На слух, то есть я понимаю, что, да, вот такая окраска мне нравится больше, как сделал мне мой там друг Гриша Пекарь, например.
А Гриша Пекарь, он мастерит у себя в своей студии?
Он взял, отправил просто, какую-то песню мы делали там, я не помню, какую. Он говорит, вот можно отправить там в Америку, там сделать специальный мастер. Показал мне фотографию этого мастера, говорит, вот он тебе сделает все хорошо.
Пробовали?
Мы отправили, да, и он мне сделал. Я говорю, нет, мы твою возьмем.
Ага, понял, понравилось, да?
Да.
А где Гриша делает мастер, можешь сказать? Это какая-то студия или он в домашних условиях все оборудовал?
Мы сидели в соседних помещениях на тот момент. Сейчас он уже делает мастеринг в Израиле. Записывал гитару как раз.
Да-да-да, я помню, конечно. Гришу помню.
А ты сведение мастера на каких мониторах делаешь?
Ну, у меня есть там три пары каких-то, не самых лучших. Я все хочу сделать как-то... Ну, может быть, и мониторы получше купить, и сделать какие-то бытовых там поставить, чтобы можно было переключаться туда-сюда. Но до этого что-то никак не доходит.
Скажи, пожалуйста, про студию Outguard. Сколько здесь вообще помещений? И что по аренде? Занято тут, не занято? Какие ребята сюда приходят? Кто, что, чем гораздо?
Ну, сейчас, поскольку я вообще больше на каких-то выездных работаю, мероприятиях, поэтому я себе оставил просто вот одно помещение, и студия, и репетиционная база, и все. А все остальное у меня там какие-то другие студии находятся.
А какая вместимость основного твоего помещения? По численности людей? Сколько здесь может одновременно находиться ребят?
Ну, бывает, приходят родители какую-нибудь песню записать выпускникам. Так их тут человек 30 может набиться.
Сюда, в это помещение?
Да, кто-то поет, а кто-то их фотографирует еще при этом. По очереди они. Буквально недавно прошли выпускные, поэтому это все еще свежо.
Мы ощутили по работе, что прошли выпускные. К нам приходили, много песен приходило.
В загрузку.
Вот, кстати, если тебя спросили бы, можем откатиться куда-то на какое-то время, на какой бы ты откатился, в какой год, я не знаю, что тебе по кайфу вспомнить?
Я бы до 2008 года, наверное, да, откатился бы.
А что интересного там?
После 2008 стало ясно, что ничего уже хорошего не будет.
Понятно. Ну, а что интересного? Что там было прикольного?
Да, все то же самое, просто мироощущение было такое, что есть будущее какое-то. С 2008 потихонечку. Ну, дальше все, что я расскажу, будет чистой крамолой, поэтому.
Ну, да. Коротенько про Сон Лемура, про твою группу. У тебя состав менялся хотя бы раз?
Все время меняется. У меня постоянно какие-то...
А кто уходит?
Нет.
И почему?
И почему?
Ну, у нас не было как таковой просто вот, что вот группа прямо собралась и сразу записала. У нас вообще группа называлась сначала «Гюрза». Вот. Там была певица, гитарист, я и, ну, еще был там барабанщик-клавишник, и еще мы пытались и записали в итоге совершенно других музыкантов. А потом постепенно певица занялась своими делами, я стал вместо нее петь, группа стала называться «Сон Лемура», а потом мы вот тот альбом, который уже был на тот момент записан в каком-то виде, просто переиздали уже под названием «Сон Лемура», потому что оказалось, что артист с названием «Гюрза» уже есть, и он совершенно на нашу певицу не похож. Это какой-то кавказский исполнитель.
Ну вот что касается артистов, которые...
Артисты были очень серьезные со мной, с нами, с нашей группой работали, потому что они работали там у всяких совершенно топовых музыкантов. И в момент, когда они переходили там от одного топового музыканта в другого, они вот мне тут помогали записывать.
А кто в «Сон Лемура», кроме тебя, не менялся? Вот интересно. Назови, пожалуйста.
Я не могу сказать, что поменялся, например, Олег Пешко, там, мой сооснователь. Просто он живет в Кургане сейчас, на данный момент.
Вы сотрудничаете через интернет, наверное?
Да, он мне вот недавно прислал гитарные партии там для какой-то песни. Я со всеми дружу.
А вот интересно, есть такой Игорь Конобеев. Что ты о нем думаешь?
Так, это мой основной сейчас коллега, с которым мы записываем песни.
А что он умеет?
Он играет
вообще
на барабанах.
Делать? На барабанах играть?
Играет на барабанах. И вообще отличный парень. Помимо этого, он еще и работает в музыкальной индустрии и понимает, как выпустить песню, куда ее запихнуть, что с ней сделать. В издательской, так скажем, индустрии.
Я хочу еще к музыке в Москве, выставку в Сокольниках, где вот это оборудование все демонстрировали, показывали. А сейчас куда люди ходят? Куда ходят звукорежиссеры и вообще вот этот пласт, связанный со звуком?
Сейчас
людей?
Ее нету больше.
Ну вот я хотел бы тебя узнать. Ты считаешь, что она есть, да? В каком-то виде?
В каком-то году была, не так давно.
Я что-то давно про нее ничего не слышал.
Вот я там даже выступал в каком-то году, но это, может, было лет 5 назад.
Один или с
группой?
Бандой?
С группой на стенде Кушнира мы выступали. Играли. Напротив был Кирилл Немоляев, презентацию альбома делал. А у нас были у Александра Кушнира, значит, приходили сначала все его знаменитые лекторы там рок-н-ролльные, которые рассказывали перед нами что-то. А потом под конец мы играли свой концерт. И это было здорово. Народ так подтянулся, сразу стало ясно, что они не только пришли посмотреть на оборудование.
Послушать.
Да, но еще им и интересно, что когда что-то звучит.
Как много людей сидят на алкогольном допинге, когда приходят послушать вас? Вот твою группу «Сон Лемура». Ты видишь глазами?
Я точно один из тех, кто сидит на допинге. Ну, потому что иначе какой смысл задеваться рок-н-роллом?
А как же мембраны?
Называется рок-н-роллом.
Как же мембраны золотые?
Мембраны, ну, это когда ты работаешь, действительно сводишь, там на звуке сидишь, это другое совсем. А когда я пою песни, то...
А ты в свой микрофон поешь песни?
Нет, какой дадут, вот как раз-то. То такие. Хотя я с тобой согласен, что был бы у меня свой микрофон.
А как же герпес?
А меня током так отшибает, что там герпес не успевает.
Да-да.
Есть такой обывательский вопрос. Я как-то удивился, что на барабанах обнаружены были женские прокладки. Что это такое вообще? Как это объяснить?
Где были обнаружены?
Ну, просто я увидел женские прокладки на барабанах.
На пластике?
Приклеены. С какой целью
они там? Оставил просто, значит, на этих барабанах.
Значит, играла женщина.
Происходило так. Нет, тут один друг пришел записывать группу, говорит, все, говорит, у тебя хорошо, только, говорит, у тебя презерватив использованный из студии валяется. Я говорю, не может быть. Оказалось, это была резиновая перчатка. Просто такие они вот маленькие, не распакованные. Вот она была размером как раз с использованной.
Основываясь на этом, да, запись была не к черту, в общем.
Не, все отлично, он сказал, все прошло хорошо. Просто мне тоже это немножко удивило, как это так люди за собой не убрали резиновую перчатку.
Ну вот в спортивных залах всяких и фитнесах те, кто давно занимается железом, так называемые, да, пауэрлифтеры, какие-то там атлеты, культуристы и так далее, они очень щепетильны вот в вопросах того, чтобы там за собой убрать. Ты берешь какие-то блины, навешиваешь на гриф, обязательно сделал, выполнил подходы, упражнения, убери за собой. И вот многие, как обычное дело, повесили, сделали и пошли дальше, к следующему тренажеру. А вот часто сталкиваешься как раз-таки с тем, что люди просто банально не следят за чистотой, за порядком и так далее.
Кабели не смотают.
Оставляют все, знаешь, просто как должное.
У меня все люди, настолько мы с ними много лет вместе, что тут скорее самый, может быть, мусорящий человек – это я. За кем остается какой-то мусор? Вот резиновая перчатка, например.
Тебе можно, ты все-таки владелец.
Ну, может, я поэтому, да, себя веду так некультурно, но за все это прошу прощения у своих коллег. Остальные все культурные, обязательные, все делают все хорошо и правильно, и поэтому...
Музыканты, да? В раковину не ссать, как писали в гримерках.
Где можно найти студию «Аутгард», представительство студии «Аутгард», чтобы иметь какую-то, так скажем, возможность записаться, посетить ее и так далее? Где представлены?
Ну, вот раньше было куча... очень много было. Вот меня недавно попросили на видео там. Мы занимались, ну, серьезные ролики делали такие, там, 3D, не 3D, ну, все для солидных компаний, которые сразу это выкладывали. Естественно, у всех был фейсбук. Вот. Я вообще никогда не парился в последнее время, потому что, ну, во-первых, если я сам от себя это выложу, то, может, я и права не имею. А если я просто укажу, что вот это там, я в этом участвовал, и вот, пожалуйста, это в свободном доступе находится, то, пожалуйста, люди, ну, смотрите, приходите, мы вам так сделаем. А теперь как бы фу**ка нет. Он запрещен, поэтому я не смог, например, последним своим клиентам дать какие-то ссылки, потому что если я сам начну выкладывать чужие ролики, которые мне не принадлежат, а которые я делал, это будет противозаконно.
Да.
Я так думаю. Вот. Поэтому надо сейчас заново понимать, где люди публикуют свои...
ВКонтакте, наверное.
Какие-то. Может быть, я не очень хожу ВКонтакт.
Но и сегодня я нашел сайт на Тильде был где-то, да?
Вот эту Тильду старинную отправили в итоге клиентам. Не знаю, посмотрим, что они скажут на эти ролики, которые сделаны по законам того времени, никак не современные.
Многие уделяют внимание тому, чтобы был какой-то красивый сайт, зазывающий всяких творческих личностей через какую-то графическую оболочку интересную. Но при этом у тебя что-то там в одной сети, что-то в другой, что-то там какой-то старый сайт работает, и ты как будто бы не испытываешь вообще никаких трудностей в этой связи. У тебя все отлично работает, люди идут, занимаются делами, и как-то, в общем-то, сарафан работает, да? А тебя знают?
Ну, у меня изначально работал сарафан, и я не думаю, что вообще эти все, когда мы, ну, занялись даже какой-то вот этой вот пропаганды себя, что это что-то принесло там особенно. Ну, может, парочка клиентов пришла. А все остальные все равно по знакомству всегда как ходили, так и ходят.
А что значит «Аутгард», можешь сказать? Тем, кто не в курсе вообще.
Ничего не значит. То есть я когда-то в детстве, когда был маленький, увлекался какой-то скандинавской мифологией. Ну и там есть страна Асгард, есть страна Утгард. То есть там как бы небо и земля, и подземелье, ну, грубо говоря. Или там боги и те, кто над богами или под богами там. То есть есть там Локи, есть Утгарда Локи. Я уже даже не помню, как это формулируется. Вот. А потом просто взяли и присоединили, поскольку мы занимались звукозаписью, вместо Ут сделали АУД, и все. Так получилось это название.
Ну, к слову, студия твоя находится как раз-таки этажом ниже. Да,
как раз это
минус первый этаж.
Есть тот самый Утгард.
Когда вы последний раз с парнями реально на какие-то большие, длинные такие расстояния от Москвы гоняли, чтобы сыграть?
Ну, пару лет назад гоняли мы на Урал там.
Миас?
Ну, Миас, Челябинск.
Угу.
Горяна нас приглашал на какие-то мероприятия сыграть с ним вместе.
Ник рок-н-ролл называет электрички собаками, как я понял.
Нет, это вообще хиповское, по-моему, название собаки.
Собаки. А вы на чем?
У нас есть гастрольный автобус специально для этого купленный.
Как
на нем ездим.
А кто за рулем?
Автобусик. Все по очереди. Ну, никто, у кого есть права, по очереди. Кто не пьяный, тот и за рулем.
Без остановки, да?
Не, почему? Ну, потом человек трезвеет, садится, меняет.
А что касается гастрольной еды, что кушаете, пока едете? Такие большие километражи.
Что попадется, то и кушаем. Тут тоже рекламировать нельзя. Раньше это был Макдональдс, теперь это уже не он.
Теперь это не он и точка.
Да.
А бабушки с пирожками на обочине?
Если я еду куда-то на поезде, это вообще мое любимое занятие. Я вот раньше все время ездил там на дачу с Киевского вокзала.
Не страшно?
Я все время покупал пирожок с картошкой и запрещенное львовское пиво.
Бабушек не страшно покупать?
Нет, бабушки очень прекрасно готовят, сами пекут, сами продают.
Я предлагаю тебе что-то пожелать тем, кто тебя услышит, потому что вполне возможно тебя услышат и те, кто тебя постоянно слышит, и те, кто впервые тебя услышит. Вот ты можешь что-то сказать, какие-то напутствия, облегчить жизнь кому-то и так далее.
Или усложнить, наоборот.
Или усложнить.
Да, я боюсь, что мои напутствия усложнят всем жизнь, в том числе и мне. Поэтому желать...
Ничего.
Да, ничего.
Просто здоровье, может быть, крепкого, да?
Крепкого здоровья.
Железных нервов.
Да, и второй составляющей, которую нельзя упоминать в эфире теперь.
Да. Но мы, в свою очередь, тоже с Азатом тебе очень признательны, что ты сегодня пришел на подкаст, хотя за кадром мы неоднократно говорили, Леш, как ты вообще, что ты? И показалось, что ты человек стеснительный, тебя...
Я очень стеснительный вообще.
Да, мы это поняли. Тем не менее, мы каким-то образом проговорили, я думаю, что эта беседа
Вы
будет...
меня подпоили перед этим, конечно.
Подпоили, да. Мы ни в коем случае...
Пиво было с Димедролом.
С Димедролом, да. Это все шутки, дорогие радиослушатели. Мы ни в коем случае не настаиваем на том, чтобы вы употребляли алкоголь, не употребляли сигареты и другие психотропные вещества. Да, следили за своим здоровьем, бегали, занимались спортом. Желаем тебе, Алексей, всего наилучшего. Ты настоящий друг, настоящий партнер, коллега и, в принципе, человек, который достоин максимально лучшего в этой одной жизни. Сегодня с вами были Денис Тюрников, Азат Мухаметов, Алексей Кульбацкий, выдающийся звукорежиссер, лидер группы «Сон Лемура».
Лямура.
Лямура.
Это не так.
А у меня так.
Да, ну хорошо.
А у меня так.
Спасибо хотя бы, что выдающийся.
Счастливо. Всем спокойной ночи. До свидания.
Покеда.